«По сути дела». Николай Стариков.
Добрый вечер. В эфире радио «Комсомольская правда». Николай Стариков, лидер движения «Патриот Великой Отечества», публицист, писатель. Я Игорь Емельянов. Сегодня много тем для обсуждения. Начнем, пожалуй, с заявление бывшего командующего королевскими ВМС Великобритании адмирала Алана Уэста, который сообщил, что обострение напряженности с Россией похоже на ситуацию, которая предшествовала началу Первой мировой войны. Напоминаю, наш студийный номер телефона 8-800-200-9702. WhatsApp и Viber 7-967-200-9702. Пишите, звоните. Ну вот, адмирал нашел аналогии прямые и очень сильно обеспокоился ситуацией в Черном море, Азовском море. Впрямую говорит, что ситуация очень похожа на то, что было перед Первой мировой. Ну, он, правда, вспоминает там герцога Фердинанда. Вообще, много чего он вспоминает, этот адмирал. И ему уже ответили и в Кремле, и в Совете Федерации. Но вот ваше мнение, чего вдруг британский отставной командующий ВМС обеспокоился?
Добрый вечер. Ну, тут сразу возникает много вопросов. Я, как надеюсь, неплохо знаю историю Первой мировой войны и предысторию ее возникновения. Я сразу начинаю думать, а кто у нас Франц Фердинанд, так сказать. Не приходит мне на голову, в голову какая-то кандидатура. Дальше начинаем думать над тем, что сказал этот уважаемый отставной британский военный. Может быть, он имеет в виду, что сейчас Британия вместе с Россией начнет Германию как-то прессовать, а заодно еще Австрию с Венгрией, то есть вот, так сказать, фрагменты Евросоюза. Но мне кажется, сейчас отношения у нас с Великобританией, ну, совсем союзническими-то назвать невозможно. Поэтому, честно говоря, я вообще не вижу никаких параллелей. Я даже не понимаю, что он имеет в виду. Если он имеет в виду, что общая обстановка напряженная, так она и перед Второй мировой была напряженная, она и в 80-е годы 20 века была напряженная, и Михаил Сергеевич начинал свою перестройку, не к ночи помянутый со своей перестройкой, потому что было человечество на грани ядерной войны. То есть мне кажется, что британский военный, который плохо знает историю Первой, Второй и всех остальных войн, но, может быть, хорошо знает матчасть своего флота, вот решил порассуждать на темы, которые ему, ну, лучше бы, наверное, было помолчать. И в итоге чушь какая-то.
Ну, он-то потом, продолжив свою мысль, сообщил, что возможный ввод дополнительных кораблей НАТО в Черное море, ну, собственно, пока там турецкие, румынские и болгарские
опять
сюда
мимо
находятся.
Опять, да, мимо. Угу. Первая мировая война не началась из-за того, что кто-то куда-то какие-то корабли ввел. Но если уж британцы начинают вспоминать подробности Первой мировой войны, да, пожалуйста, напомним им, что два немецких крейсера, Гебен и Бреслау, проплыли через Босфор и Дарданеллы, несмотря на то, что их как бы ловил целый британский флот. И проплыли они туда, потому что британцы их пропустили для того, чтобы Турция получила эти корабли, обстреляла побережье нашей страны и таким образом тоже вошла в войну. Поэтому, ну вот, иногда читая британских, так сказать, адмиралов, просто диву даешься. Ребята, о чем вы вообще говорите?
Продолжая его же рассуждение, он видит скорое начало полномасштабной войны на Украине, если Россия, кавычки, начнет использовать свои войска на Донбассе. А НАТО не рискнет вмешаться в этот конфликт. И это очень сложная дилемма, как он считает, перед НАТО. Не поможем Украине — Украина не станет. Поможем Украине — получается, будем воевать с Россией.
Если они помогут Украине, то Украина еще быстрее не станет в их логике. Но здесь уж, слушайте, совсем вы меня заинтриговали этим адмиралом. Хотел бы увидеть его, подвести карте и попросить показать Украину на карте Европы, которая была перед Первой мировой войной. Просто интересно, где же там было это государство? Почему мы не знаем о его существовании? И никто, кроме этого замечательного адмирала, таких выводов не делает. А на самом деле обстановка, конечно, тревожная. Поиронизировать над несчастным адмиралом мы можем, но по большому счету сегодняшнее положение Российской Федерации значительно хуже, чем положение Первой Российской империи перед Первой мировой войной. Центр силы в мире основной соединил всех тех, кто был разъединен перед Первой мировой войной. Была Франция, была Великобритания, была Российская империя, была Германская империя. Ну, два блока было примерно равных, да? Сейчас Соединенные Штаты Америки со своими союзниками, ну, перетягивают любую ситуацию. Вот Китай, да, это то, что отсутствовало перед Первой мировой. Но если уж продолжить до конца, все эти аналогии, то, мне кажется, главный урок для России Первой мировой войны заключается вот в чем. Наши англосаксонские партнеры стравливали между собой русских и немцев для того, чтобы остаться в одиночестве. К сожалению, у них так все и получилось. Сегодня роль Германии вот в этом плане, нехитром надо сказать, играет Китай. Поэтому главная задача американской дипломатии — столкнуть между собой Китай и Россию. И все санкции, все их озабоченности, война на Украине, все это средства, способы давления на Россию, чтобы в конце концов либо подчинить нас своей воле и сделать инструментом, либо заставить ссориться с Китаем. То есть все, что они делают для того, чтобы столкнуть Россию и Китай в войне, добиться взаимоуничтожения экономического, человеческого, любого другого потенциала и опять оставить себя единственной силой на континенте. Ну, я очень надеюсь, что российское руководство по сравнению с российским руководством столетней давности, ну, куда лучше представляет себе эти планы.
У нас звонок. Алексей.
Челябинск. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Я вот хотел, знаете, что сказать. В 2014 году нужно было сразу свою силу показывать с Украиной, сразу же забирать Донецк и Луганск под Россию. Вот. А затем и Абхазию с Южной Осетии. И тогда бы вот никто из вот этих вот товарищей не сунулся. А сейчас они сильные, конечно, вы сами понимаете, война с кем может начаться, и все понимаем вот это вот. А мы вот прикрылись ради там детей олигархов за границей и так далее, денежками вот их за границами. Конечно, сейчас они вооружились и сильнее могут оказаться.
Вот. Спасибо, Алексей. Вот голос Южного Урала.
Я думаю, вам, уважаемые радиослушатели, не понравится то, что я скажу. Но я в 2014 году это говорил, сегодня считаю, что это было правильное решение. Я, кстати, не олигарх и никаких денежек и детей за границей не имею. Так вот, когда вы говорите о том, что нужно было забирать Донецк, Луганск и оставить всю остальную Украину, то я объясню, что вы на самом деле делаете. Вы русско-украинскую войну просто откладываете лет на 10. И все. Вы не решаете проблему. Вы принимаете более утоляющее лекарство, саму болезнь вы не лечите. Вы что думаете, нацистская пропаганда на Украине не будет еще сильнее, если часть украинской территории вы таким образом изымите из государства Украины? Конечно, нет. Дальше вы упомянули Абхазию, Осетию, а про Приднестровье вы забыли? Не знаю. То есть вопросов очень много возникает в этом смысле. И я считаю, что мы должны бороться за всю Украину. Только включение всей Украины в таможенный Евразийский союз с показательными судами, конечно, с наказаниями преступников, позволит избежать того сценария, который Запад готовит. А это война между Украиной и Россией. Ну, вот вы действительно не видите, наверное, видите все-таки подготовку войны на территории Украины. Уже военное положение объявил. Вот для тех, кто совсем ничего не видел. Ну, им нужны факты. Они факты иногда выдумывают. Но если вы дадите им эти факты, они воспитают поколение 2, где в школе будут рассказывать, в букваре будет написано о том, что Россия, вот видите, мы же вам говорили, что она 500 лет нас угнетала, отнимала территорию. Вот она ее отняла. Поэтому то, что мы сегодня должны сделать, еще раз повторю, хотя многократно об этом говорили. Первое. Принятие в российское гражданство жителей Донбасса. Всем, за исключением тех, кто совершил какие-либо преступления. Это первый шаг. Второй шаг. Принятие в российское гражданство всех граждан Украины. Заявление России о том, что любой гражданин Украины имеет право на получение российского гражданства, за исключением тех, кто запятнал себя преступлениями. Вот это надо делать в первую очередь.
И у нас звонок из Краснодара. Евгений, если можно, кратко.
Да, здравствуйте, Николай Викторович, здравствуйте, уважаемые гости. Я хотел спросить Николая Викторовича, когда он организовывал партию ПВО, озвучивала цель прийти к власти в стране и в соответствии с программой и взглядами партии и строить политику страны. Вот сейчас партия ПВО преобразовалась в общественное движение. Значит ли это, что цели теперь изменились?
Спасибо.
Да, спасибо за ваш вопрос. Очень приятно, что вы так внимательно следите за всеми событиями в общественно-политической жизни. Значит, любая партия создается для того, чтобы прийти к власти. Партия «Великое Отечество» юридически существует, она никуда не делась. Мы с коллегами инициировали создание общественного движения «Патриоты Великого Отечества».
Спасибо, мы вернемся после небольшого перерыва. Напоминаю, студийный номер телефона 8 800 297 02.
По сути дела, Николай Стариков. Будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Доступны версии для iOS и Android. «Радио Комсомольская правда». В вашем мобильном. По сути дела, Николай Стариков.
Добрый вечер. В эфире радио «Комсомольская правда». Николай Стариков, лидер движения «Патриот Великого Отечества», и я, Игорь Емельянов. Следующая тема нашего обсуждения. 25 лет с Конституции, принятой при Борисе Ельцине. Вышло большое интервью с одним из авторов этой Конституции, Сергеем Шахраем, в «Комсомолке». И мы, наверное, послушаем как раз соавтора закона, по которому мы сегодня живем, Сергея Шахрая.
Конституция у нас одна, вот небольшая, 137 статей, а конституционных законов уже 96. Решений Конституционного суда больше 100, которые имеют отношение вот к трактовке либо самого текста, это толкование, либо правовых позиций Конституционного суда. У нас теперь Конституция, это вот такой от пола полтора метра высотой талмуд, она живет, она развивается. То есть нашу Конституцию надо, прежде чем менять и править, надо реализовать. Вот тот потенциал, который там заложен. То есть я к тому, что можно что-то там придумывать, записывать, но в нашей стране, если меняется Конституция, это турбулентность, это хаос какой-то временный, это бардак, а ради чего? А во-вторых, можно те задачи, которые назрели, решить с помощью самих же конституционных механизмов, законов, решений Конституционного суда.
Ну вот что Сергей Шахрай сказал обозревателю «Комсомолки» Александру Гришину в своем большом интервью, которое вы можете прочитать на сайте kp.ru. Много интересного в этом интервью, но вот сегодня опубликовано заявление Дмитрия Медведева, ну или, скажем так, размышление о том, что корректировки-то в Конституцию возможны.
Да что вы говорите? Да. Ну, это новое слово в юриспруденции, конечно. Мы говорим о том, что необходимы корректировки Конституции очень давно. Приятно, что Дмитрий Анатольевич все-таки нас услышал. Но вот знаете, когда я слушал господина Шахрая, мне захотелось сказать словами интернет-мема: «Ты ж мое золотко». Вот не знаю, не читал еще интервью в «Комсомольской правде», Грешин, обязательно прочитаю его, но есть у меня несколько вопросов господину Шахраю, который так ласково, вкратчиво, я сразу представил его, я помню его очень хорошо, рассказал нам, какая замечательная Конституция была написана под его руководством. Забыл, правда, указать, что там американские советники участвовали в этом. Ну, как говорится, знаете, всякое бывает. Может быть, некоторые незначительные архитектурные излишества ускользнули от его памяти. Так вот, вопрос у меня первый. Просто, знаете, есть вещи, о которых мы можем дискутировать, потому что у нас разные точки зрения. Ну, например, я считаю, что статья, говорящая о том, что у нас ни одна идеология не может быть государственной, это неправильно. Должна быть государственная идеология. Да? Кто-то со мной не согласится.
У нас была, он 70 с лишним лет.
Слушайте, вот сейчас по факту у нас либерализм — государственная идеология, хотя в Конституции это не написано, да? Ну, здесь мы можем дискутировать, как говорится, в конституционном поле. Бить друг друга не будем, будем цитатами, значит, из Конституции друг друга дубасить только. Но есть вещи, которые, мне кажется, вот я хотел бы посмотреть в глаза Шахраю или кого-нибудь, кто будет оспаривать это. Вот, уважаемые радиослушатели, может, среди вас найдется человек, который не согласится с этой точки зрения. Итак, статья 5, пункт 2. Республика, скобочка открыта, в скобочках написано, государство имеет свою конституцию и законодательство. То есть, поясняю контекст. Речь идет о том, что Российская Федерация состоит из, значит, субъектов федерации, и вот написано, что республика, которая входит в состав России, это государство. И хочу сказать, я внимательно просмотрел всю конституцию, только в этой статье, но она, правда, в самом начале, 5.2, речь идет о том, что государство. Вопрос. Господин Бурбулис тоже.
Ну, вот все, рядышком они были.
Да все ельцинские эти господа что-то полезли в память, что называется. Вот авторы Конституции, они не понимали, что слово «государство», вписанное в Конституцию в таком контексте, это нога, засунутая в закрывающуюся дверь, дающая возможность говорить о выходе и развале государства Российской Федерации.
Ну, 25 лет прошло, слава богу, не развалились, хотя вот эта лазейка, о которой вы говорите, есть. У нас звонок из Королева, да, Александр?
Ну, давайте примем звонок. Да. Александр, слушаем вас внимательно.
Вечер добрый, студия. Добрый. Уважаемый Николай Викторович, у меня такой вопрос. Я недавно вот чисто случайно узнал, что армия и британские спецслужбы, значит, подчиняются монарху. Ну, в нашем случае королеве сейчас. Значит, это правда или это неправда? И если они подчиняются сейчас королеве, тогда все понятно по вот всем действиям, что они как бы более... лояльно относятся.
Александр, понятно, я слышал ваш вопрос. Александр, у меня к вам
отсыл к предыдущей теме.
Просьба такая. Вы не вешайте трубку, я сейчас отвечу на ваш вопрос, а потом задам вопрос вам. Хорошо? Значит, что касается Великобритании. Первое, мы обсуждаем Конституцию, а в Великобритании ее нет. Поэтому такой радости отметить 25-летие Конституции Великобритания не может. Нам говорят, что там конституционная монархия. Дорогие мои, объясните мне, как может быть конституционная монархия, если нет Конституции? То есть монархия это может быть, ну а чтобы она была конституционная, должна быть Конституция. В этой ситуации, говорят, она неписанная. Но неписанные бывают только воровские законы. Все остальное где-то как-то записано. Но не бывает же неписанного уголовного кодекса. Ну или, например, кодекс правил ПДД, неписанный. Представляете, вот вас штрафуют, а они где-то вот как-то в воздухе витают. Ну что это такое? Теперь, значит, кто подчиняется королеве Великобритании? Она может назначить любого человека премьер-министром. Не того, кто выиграл выборы руководителя партии, а любого. То, что она назначает руководителя победившей партии, это обычай, а не закон. При этом она назначает премьер-министра Великобритании, Австралии, Канады и еще, если я не ошибаюсь, 12 государств.
Британского содружества.
Британского содружества. Далее, она верховный главнокомандующий. Это к вопросу, кто командует британской армией. То есть войну объявляет она, высшие военные чины подчиняются ей. Далее, она является руководителем исполнительной власти, то есть парламента, составной частью законодательной власти, она ее возглавляет, и она, как мы уже выяснили, собственно говоря, в исполнительную власть тоже возглавляет. Осталось, что у нас? Законодательная. Вот три ветви власти она возглавляет. Помимо этого, она еще глава англиканской церкви. Ну, помните, как в советском фильме? Я как почетный святой, почетный папа римский. Это мы-то смеялись, думали, шутка. А это все в Великобритании реализовано. Поэтому церковь, парламент, палата лордов, правительство, армия, спецслужбы все подчиняются этой милой, симпатичной старушке, которая, конечно же, не обладает никакой властью. Так просто погулять вышла. Вот когда мы все это перечислили, мы понимаем, что монархия не конституционная, а самое, что ни на есть, самодержавная, просто вот такая замаскированная. И последнее, что будет вам интересно. Если кто-то становится гражданином, например, Канады или Великобритании, он приносит присягу королеве лично, не государству, не Великобритании или канадчине родной. И у меня вот приходит только одна историческая параллель в этом смысле. Адольфу Гитлеру присягали немецкие солдаты и солдаты, вступавшие в СС. Адольфу Гитлеру, не Германии, а, значит, фюреру. Вот, Александр, вы на связи?
Конечно, да.
Да, да. Так, теперь вопрос. Мы с вами, значит, обсуждаем сегодня Конституцию. Я надеюсь, я на ваш вопрос ответил. А теперь позвольте вам задам вопрос. Как вы думаете, господин, который является автором нашей Конституции...
Вот, одним из авторов.
Одним из авторов. Ну, главным автором, да? Вот случайно не заметил слово «государство» в статье 5.2, и которое звучит так. «Республика, государство имеет свою конституцию и законодательство». Это он так замотался, по ночам готовили конституцию, после того, как по парламенту из танков постреляли, через два месяца надо было конституцию принимать. Или это злой умысел? Вы как считаете, Александр?
Вы знаете, я скажу, я очень, ну, не часто, но довольно регулярно читаю Конституцию. Я в ней столько нашел таких моментов, которые надо уже не сегодня, а далеко-далеко позавчера, значит, было изменить. И причем срочно. А кто ее писал? Значит, этот Сергей, как его там фамилия, даже не хочу вспоминать. Значит, или кто-то там еще вместе с ним, или кто-то ему там нашептывал, наши Сергей друзья Шахрай из Европы или из Америки. Это, значит, они преследовали только свои цели, а не, как бы сказать, цели России.
Понятно, значит, спасибо.
Александр, спасибо за ваш ответ. Есть у нас еще звонок?
Да. У нас есть один из тех людей, кто не то чтобы участвовал в создании, но который, мы после новостей послушаем то, что сказал бывший премьер страны Сергей Степашин об этом.
А я тогда попытаюсь до перерыва быстро задать еще один вопрос господину Бурбулису. Статья 9. Земля и другие природные ресурсы могут находиться в частной, государственной, муниципальной и иных формах собственности. Найдите здесь, пожалуйста, упоминание о том, что недра принадлежат народу Российской Федерации.
Да, найти это здесь непросто. Мы продолжим обсуждение после небольшого перерыва. Напоминаю, в студии Николай Стариков. Наш номер телефона 8 800 200 9702. WhatsApp и Viber 7 967 200 9702. Звоните, пишите. Мы продолжим наше обсуждение после небольшого перерыва.
По сути дела, Николай Стариков. Проблемы, которые вас волнуют. Авторы, которым вы доверяете. По сути дела, на радио «Комсомольская правда». Дмитрий Потапенко. По пятницам с 7 вечера по московскому времени. По сути дела, Николай Стариков.
Добрый вечер. В эфире радио «Комсомольская правда». Писатель, публицист, лидер движения «Патриоты Великого Отечества» Николай Стариков, я Игорь Емельянов. Год назад 61% опрошенных россиян назвали Конституцию Российской Федерации документом, который полностью или скорее отвечает нуждам страны и ее народа. А вот сейчас премьер Медведев сказал, что необходимо для актуализации статуса органов власти и развития тех или иных прав внести некоторые изменения, но это мы обсудим после того, как послушаем Сергея Степашина, который тоже высказался относительно Конституции, которая исполняется 25 лет.
Главная норма, которая не работает сегодня, мы все-таки не создали полноценное социальное государство. А полноценное социальное государство предусматривает, что все люди равны, есть определенный достаток, есть определенный уровень жизни. У нас, если 30% людей сегодня живут за чертой бедности, давайте откровенно говорить, там 3000 рублей прокормиться, ну пускай покормятся вот эти вот красавицы, пипиты. Вот это главное, пожалуй, сегодня. Второе, конечно, требует совершенства и судебная система, и правовая система, это безусловно. Но вопрос не к Конституции. Ведь Конституция не может быть инструкцией. Не может. В Англии вообще Конституции нет. Конституция, она определяет направление работы, дает импульсы, стимулы. А дальше идут так называемые подзаконные акты, федеральные законы и так далее. Вот где проблема. Вот где кроется так называемая засада. Я бы вообще не стал ее менять, пускай поживет. Нам важно ведь сделать так, чтобы она работала.
Ну вот, бывший премьер Степашин так заочно полемизирует с нынешним премьером Медведем относительно необходимости внесения изменений в Конституцию. Что
я бы сказал о необходимости выполнения Конституции в части того, что нарушается статья о том, что Россия — это социальное государство. Я совершенно со Степашиным согласен, эта статья нарушается. Конечно, уровень жизни людей, те зарплаты и пособия, которые выплачиваются, они не могут соответствовать уровню государства, которое называет себя социальным. Дальше, проведенная пенсионная реформа, на мой взгляд, это прямое нарушение этой статьи, потому что когда люди должны выходить позже на пенсию, это тоже, словом, социальное государство назвать невозможно. Вот если бы пенсии увеличили раза в полтора-два, ну, тогда можно было бы со своим народом поговорить, да, вот серьезное увеличение денежного размера пенсии, но, так сказать, на пенсию выходить попозже. Здесь же просто перенесение возраста. Ну, значит, что еще хотелось мне сказать?
А вот что такое, да, что такое актуализация статуса органов власти, предлагаемого Медведевым, это что?
Но это надо спросить его, потому что наши чиновники очень часто говорят на том, что Оруэлл называл новоязом. То есть не всегда понятно, что они имеют в виду. Но есть конкретный вопрос, который точно надо решить, и который партия «Единая Россия», которая руководит Дмитрий Анатольевич, имеющая конституционное большинство, я напомню, в Государственной Думе, никак не хочет, потому что слово не может быть применено, не хочет решать. Значит, вот мы с вами прочитали сейчас статью 9, да, и вот эти первые главы. Здесь не написано, что недра России принадлежат народу. Да? Напомню еще раз формулировку. Земля и другие природные ресурсы могут находиться в частной, государственной, муниципальной и, самое интересное, иных формах собственности. Конец цитаты. Все. Ничего нет. Значит, понятно, что нужно изменять эту статью, другие статьи. Но дело в том, что согласно российскому законодательству, изменение этих статей возможно только в случае созыва специального конституционного органа, конституционного собрания. Так вот, это написано, но сам закон к как собрать этот конституционный орган, не принят с 93-го года.
Ну, то есть тоже 25 лет.
Поэтому эту статью изменить невозможно.
Здорово.
Случайностью это быть не может. Потому что, ну, ребята, у вас 80 там, с чем-то процентов контрольный пакет в Государственной Думе. Ну, хорошо, вы не хотите радикально изменять, но измените хотя бы одну эту статью. Напишите, недра принадлежат российскому народу. В чем проблема? Соберите конституционное собрание. Да, еще часть проблем решим. Ну, почему этого не делается? Я не знаю, что имел в виду Дмитрий Анатольевич. Очень хочу надеяться, хотя есть определенные сомнения, что речь идет в том числе и о принятии закона о конституционном собрании.
У нас звонок из Москвы. Евгений, слушаем вас.
Добрый вечер.
Добрый.
Хотелось бы пару слов о Конституции сказать.
Говорите.
Вот, в своей программе авторской «Полный контакт» Владимир Соловьев упомянул о своем интервью, которое он брал у господина Кудрявцева, одного из авторов, доктор юридических наук, ныне покойный. И когда он его спросил, почему не написано в Конституции, что недр принадлежат народу, господин Кудрявцев, потупив очи долу, значит, сказал, это была личная просьба Бориса Николаевича, которому теперь, видимо, за это стоит, так сказать, памятник в Екатеринбурге и Ельцин-центр. Совершенно, так сказать, русофобский и антироссийский центр. Вот. Теперь по поводу пенсионной реформы абсолютно согласен со Стариковым, которого очень уважаю. Одним из авторов этой реформы является господин Назаров. Вот, закончивший институт переходного периода, работавший Гайдара, вот, Академию народного хозяйства при правительстве РФ, ряд американских вузов, не буду за...
Евгений, простите, а вопрос ваш в чем?
А вопрос мой состоит в том, когда такая, извините за выражение, вот не хочется употреблять крепких слов, публика,
не надо, не надо.
Занимается экономическими, так сказать, вопросами, можно ли надеяться нам всем, и Степашину в том числе, что у нас будет социальное государство? Как может быть при капитализме социальное государство, скажите?
Вопрос понят, спасибо.
Ну, во-первых, я хочу поблагодарить уважаемого радиослушателя, потому что он ответил на вопрос, который мы задали перед перерывом. Кто у нас являлся и откуда у нас отсутствует формулировка о принадлежности недр? Значит, что касается социального государства.
Ну, правда, Ельцин ответить уже не может, говорил он это или нет. Ну, ладно.
Сегодня на Западе мы видим разные виды капитализма. Абсолютно разные. Вроде капитализм одинаковый, а абсолютно разные. В Швеции один, в Америке другой, в Германии третий, в Гватемале четвертый и так далее и тому подобное. То есть речь, я бы сказал, идет даже не о том, что где-то построили более справедливый строй. Сегодня социализм, по сути, в том понимании, в котором он был в Советском Союзе, наверное, остался в Северной Корее. Потому что то, что сегодня мы видим в Китае, ну, это... некий другой социализм, если его вообще можно назвать социализмом. Так вот, дело идет о доходах государства, которое там существует. Вот в государстве в одном доходы очень маленькие, и поэтому там делить практически нечего. А если еще и олигархи там сильные, то идет просто ограбление народа, перетягивание ресурсов в пользу богатых, и бедные становятся беднее, вот это классическая формула, а богатые богатее. Там же, где у власти находятся, я бы так сказал, люди поскромнее, или есть королева, которая немножко их на место ставит, там начинается деление с теми доходами, которые имеются. Но общая тенденция очень неприятная. Идет сворачивание социального государства в целом в мире. Пенсионный возраст повышается везде. Я это не говорю не для того, чтобы объяснить, почему у нас он повышается, а общее направление. Да? И наши горе-реформаторы в этом смысле действуют по методичкам МВФ, который всем рассылает одни и те же методички. Поэтому во всем мире сворачиваются права трудящихся. Трудящиеся должны с точки зрения этой логики работать больше, а получать меньше и отдыхать меньше. Происходит это по одной простой причине. Исчез альтернативный центр силы. Исчез Советский Союз. Эти права трудящиеся получили только благодаря тому, что у нас произошла революция, и мы пролили огромное количество своей крови, чтобы эти завоевания защитить во время Великой Отечественной войны. Исчез Советский Союз, исчезают, знаете, как вот в сказке, эти завоевания. И если не появится альтернативный центр силы, который провозгласит социальную справедливость, и здесь я уж, простите, намекаю на Российскую Федерацию, как на потенциальный, возможный, необходимый для всего мира центр силы, то эти права трудящихся растают по всему миру. Просто в Никарагуа они растают раньше, а в Соединенных Штатах, из-за того, что там печатный станок денежный, там растают в последнюю очередь. Но судьба этих прав трудящихся будет везде одинакова.
Звонок из Москвы. Алексей. Алексей, слушаем вас.
Да, вы мне говорите, да?
Да, да, слушаем.
Здравствуйте.
Уважаемый, я не знаю, как вас получится ставить.
Николай Викторович.
Я вас очень уважаю, очень умный человек. Но сейчас Англия, Британия, наш враг. И чтобы с ним бороться успешно, нужно знать его историю и попытаться понять. Так вот, британская королева никакой не абсолютный монарх. Даже я помню, в позапрошлом веке какой-то британский парламентарий сказал, что а тогда была Виктория, это выдающаяся женщина. Если британский парламент примет постановление о ее казни, она обязана его подписать. Представляете, какое было отношение? Более того, в Британии нет конституции, там нет уголовного кодекса. Это же значит, там нет уголовников? Есть. Просто оно, вот это право, базируется на каких-то традициях, прецедентах и так далее, и так далее.
Алексей, вы выскажите, вопрос-то у вас есть?
Да, вопрос есть у вас.
У меня все понятно. Еще хотел сказать про Шахрая и авторскую конституцию 93 года. Тогда была совершенно другая ситуация. Сепаратизм был везде, Татарстан, там все. Поэтому нужно было какую-то бросить им кость. Ну вот они и бросили вот таким образом.
Спасибо.
Благими намерениями мы знаем, куда устлана дорога. Да? В Советском Союзе тоже решили оставить право на выход. Чем это закончилось, мы с вами знаем. Когда товарищ Сталин говорил, что давайте оставим, бог с ним, как говорится, ничего. Он же не представлял себе, что к власти может прийти Горбачев, Ельцин и вот все эти ребята. Но они пришли, так и случилось. Поэтому надо саму возможность развала государства законодательно устранять. Пусть тот, кто пытается развалить государство, будет тем, кем он является на самом деле, преступником. Пусть у него не будет никакой конституционной маски, что он вот действует по закону. Потому что если бы не было статьи о выходе из Советского Союза, то действия Горбачева сразу бы выглядели как государственная измена. Что касается Великобритании, не могу не прокомментировать. Значит, уважаемый, так сказать, ну, я не соглашусь с ним, да, особенно когда в качестве аргументов цитата какого-то политика из прошлого века приводится. Да.
Даже из позапрошлого, да?
Да, не думаю, что королева с радостью подмахнет себе смертный приговор, потому что, еще раз подчеркну, она является главой парламента. Она в любой момент может распустить любой кабинет и любой парламент.
Он нам дозвонился самый-самый Дальний Восток. Находка, Юрий, слушаем вас.
Доброй ночи.
Да, добрый.
Я хотел, чтобы в Конституцию внесли новую статью о временном лишении гражданства Российской Федерации на срок там 2, 3, 5 лет. Тех, кто чересчур Богу молится на Запад. Вот пускай или выезжает, или лишение конституционных прав временно же на тот же срок. Оцените, как такая идея.
Услышали вас.
Я даже скажу вам, какая это статья, потому что среди вопросов господину Шахраю это как раз один из тех, что я себе записал. Значит, статья 6, пункт 3. Гражданин Российской Федерации не может быть лишен своего гражданства или права изменить его. Эта норма, на мой взгляд, должна быть из Конституции изъята, и лишение гражданства должно быть определенной процедурой. Но, например, господина Скрипаля я не хочу видеть среди граждан Российской Федерации. Изменникам не место, надо их лишать гражданства.
Мы вернемся после небольшого перерыва. Напоминаю, наш студийный номер телефона 8 800 200 9702. WhatsApp Viber 967 297 02. Пишите, звоните, мы вернемся после перерыва.
По сути дела, Николай Стариков.
Товарищ адвокат! Адвокат!
Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. По сути дела, Николай Стариков.
Добрый вечер. В эфире радио «Комсомольская правда». Писатель-публицист Николай Стариков. Последняя часть нашего эфира. Попробуем успеть обсудить то, что творится во Франции, в том числе последние трагические события Страсбурге, в городе курортном, в городе, с которым связаны у многих людей, которые, так сказать, бывали в Европе. Приятные воспоминания про этот город пишут, писали до сих пор, как о городе, в котором тихо, спокойно и красиво. Но теперь там расстрелял местный житель людей, скрылся раненый на захваченном такси. И накладывается ли это на те события, которые происходят по большей части в Париже, где горят машины, горят витрины, где происходит нарушение Конституции, с чьей стороны, со стороны протестующих, со стороны полиции, либо наоборот соблюдение конституционных прав граждан, которые свободно выражают свою волю. Вот то, что случилось в Страсбурге, это звенья цепи или все-таки это нечто иное?
Ну, сначала скажу, что, на мой взгляд, то, что случилось в Страсбурге, непосредственно связано с тем, что происходит во Франции в целом. А происходит там вот что. Макрон, которого нам не жалко, который не союзник России, который не соратник России, и вообще нам до него дела никакого нет, попытался вести независимую от тех глобалистов, которые привели его к власти, игру. Заговорил о европейской армии, сказал, что не будет на НАТО деньги перечислять. И вот ему устраивают такие показательные выступления, чисто по цветным технологиям. При этом, обратите внимание, никто не захватывает ни органы власти, не создают альтернативных органов. Даже странно, вроде там и людей-то каких-то, вот таких лиц нету. Кто-то пришел, что-то сказал, мы даже имен не знаем. То есть руководства нет. А значит, вопрос захвата власти не стоит. В этом отличие, например, от того, что происходило на Украине, где оккупировали и здания, и Троица вот эта была, которая ходила, общалась, и потом часть из нее просто исчезла после победы так называемой революции гидности. Давят на Макрона. Давят. Видимо, додавили. Макрон выполняет определенные требования, но эти требования он выполняет, ну, скорее, чтобы не потеряли лицо те, кто организовывал протест. Ну, что такое? Представляете, общество кипит, и выходит Макрон и говорит, каждому по 100 евро. Ну, это как даже унизительно к своим гражданам, к своим избирателям вот с таким предложением выходить. То есть ничего не делаем, и обратите внимание, самое главное, он ни в коем случае не вводит закон на большие доходы, да, закон налогов на богатство повышенное, что требовали от него, действительно. Почему он не вводит? Потому что Макрон — это президент от мировых банкиров, для которых этот закон крайне непопулярен. Поэтому все, что угодно, кроме, собственно говоря, введения этого налога. А вот теперь мы подходим к тому, что произошло в Страсбурге.
Там ведь все-таки история-то, то, что расстрелял во время рождественской ярмарки людей человек, пусть и имеющий там паспорт французский, но явно, так сказать, арабского происхождения, это может вызвать всплеск межнациональных разборок?
Вот сейчас не совсем об этом. Дело в том, что мы не знаем, кто расстрелял. Нам сказали, что расстрелял этот человек. Почему я так акцентирую внимание? Потому что до этого очень много было странных терактов в Европе, в Германии и во Франции. Кто-то что-то стрелял, на грузовике куда-то врезался, обязательно забывал паспорт в машине, чтобы было крупно чего показать по телевидению, а потом его обязательно убивали при захвате. Во Франции, если помните, был какой-то стрелок, там 200 полицейских его осадили, ворвались в квартиру, изрешетили пулями, то есть никогда никого живым не захватывали. Вот посмотрим, что будет в этой ситуации.
Ну, тут раненым ушел на захваченном такси.
Посмотрим. Так вот, в чем, как говорится, здесь, мне кажется, акцент в состоявшемся вот этом террористическом акте. Он меняет информационную картину того, что происходит во Франции.
Переключает внимание людей с одного на другое?
Вот здесь может быть несколько версий. Одно для меня очевидно, что этот террористический акт точно организован, потому что во Франции идет давление на Макрона. Вариант первый. Те, кто давят на Макрона, показывают, что они будут продолжать дестабилизацию, и Франция станет совсем неприятным местом для проживания. Вот людям и праздник испортим, если вы, господин Макрон, будете дальше упорствовать в своем. Вариант второй. Команда Макрона политтехнологически хитро пытается переключить внимание граждан, которые, конечно, готовы разбивать витрины, но совсем не хотят, чтобы в их городах начали автоматные очереди раздаваться. Итак, ну, может быть, тогда остановимся, стабилизируем ситуацию, а то что-то происходит не слишком. Вариант третий я вам могу назвать. Те, кто давят на Макрона, додавили. Макрон сказал, да, я согласен, но вы мне какой-то повод-то дайте, чтобы я лицо сохранил. Ему говорят, повод будет. И происходит террористический акт, и Макрон выходит на сцену как объединитель, защитник стабильности и правопорядка. Ситуация разрулена, конфликт в обществе никак не решен, всем раздали по 100 евро. Конечно, к сожалению, для российских реалий это сумма, а для реалий Западной Европы это, ну, собственно говоря, крохи.
То есть цена спасения Макрона человеческие жизни в провинциальном французском городе?
Возможно. Не знаю. Но это не просто так произошло. Вот версия, что сидел исламист и решил именно в этот день взять автомат и пойти кого-то пострелять, я в это не верю. Потому что миллионы беженцев заведены в Европу. Часть из них — это спящая агентура. Часть из них будет завербована или была завербована. Посмотрите, как осуществляются теракты в Европе так называемой запрещенной в России организации ИГИЛ. Берет молоток в Париже и бежит с молотком на полицейских. Ну, уровень какой-то детсадовский. Или с ножом бросаются в Лондоне террористы. А вот когда надо осуществить теракт, оказываются и гранаты, и автоматическое оружие. Все есть, все есть. Поэтому здесь для того, чтобы понять, кто стоит за этим терактом, просто не хватает еще информации. Поэтому здесь посмотрим, как будет развиваться ситуация.
У нас звонок из Ростова. Виктор.
Здравствуйте, здравствуйте.
Добрый вечер.
Ну, во-первых, хочу сказать Николаю Старикову, что все, что он написал в книге, там загадка, разгадка революции 17-го года, полностью все повторяется. Это все сделано, скорее всего, Западом. Нам не стоит переживать и нервничать, что там у них происходит. Это вакханалия спланированная. А что нам нужно сделать? Это так, как бы в кавычках. Взять пирожки нажарить и отнести к посольству Франции. И пусть им там, как он, американцы на Украине раздавали пирожочки. Им тоже раздать пирожочки.
Ну тогда уж не к посольству нужно.
Ну туда ж не доедут наши люди, обычные люди.
Слушайте, если пирожки будут ядреные, после
там,
многочасовые, так еще и лучше.
Ну, так, в принципе, вот то, что вы написали в книге, я недавно ее прочитал, спасибо вам за нее. Ну, все одинаково, весь механизм одинаковый. Почему только не понимают, ну, я думаю, и понимают этот механизм просто так. Людям мозги компасируют вот этими всеми, что там у них.
Спасибо вам за доброе слово, просто сэкономим время. Еще раз хочу подчеркнуть, то, что происходит сейчас во Франции, вообще не наша игра. Разговоры о том, что мы, Россия, к этому имеем какое-то отношение, ну, это больше похоже на шутку. Да? Наша проблема заключается в том, что мы не занимаемся нашими конкурентами. Мы не вводим против них санкции, не ведем информационную войну против них, не пытаемся осуществлять цветные революции. Мы ими не занимаемся вот во всем этом спектре. А они нами занимаются. Они вводят санкции, высылают наших дипломатов, захватывают наших девушек и сажают их в тюрьму, как с бедной этой Юлией Бутиной, с которой я не согласен на право ношения свободного оружия, но я решительно требую, чтобы она была на свободе, потому что это безобразие, это просто беспредел, когда 15 лет просто девушки ни за что шьют, что называется. Они нами занимаются, мы нет. Поэтому мы должны в сегодняшней ситуации, во-первых, начать заниматься, во-вторых, понять, кто мы, что мы, кто наши друзья, кто наши враги. До сих пор каша в голове у наших, участия наших государственных деятелей. Мне кажется, что некоторые наши товарищи, когда говорят про партнеров, они говорят искренне. Они не понимают, что это вековые противники. Не партнеры, а противники. Они, кстати, для своего населения нас противниками называют, а не партнерами. Там постоянно идет кампания с перехлестом, с несуществующими нашими преступлениями и винами, но она идет. А у нас, ну, как бы, все они хорошие, они просто заблуждаются. Давайте попробуем в 100 тысяч первый раз объяснить им, что мы такие же демократические, у нас тоже много партий, мы тоже в основном белого цвета кожи, а значит, нам как бы нет повода для, значит, они с нами борются не потому, что мы коммунисты, не потому, что мы монархисты, а потому, что мы русские разных национальностей. У нас огромная страна, богатство. Они нас боятся, ненавидят и хотят эти богатства получить в свое пользование. Вот почему. Вот когда мы это поймем, мы выдохнем, вздохнем и начнем наше богатство, наш народ, нашу территорию сохранять. Вот это главное.
Ну, как вы полагаете, подобного рода, ну, если отстраниться конкретного случая в Страсбурге, трагического, но тем не менее, стоит, ну, не стоит их ждать, но тем не менее, они возможны в ближайшие дни по Европе, и возможно ли нечто подобное у нас, или слишком разная ситуация внутри страны, и слишком разный уровень давления на верховную власть во Франции, предположим, в Германии и у нас.
Нашим спецслужбам большое спасибо, что они останавливают террористические акты, а что касается развития ситуации в Европе, это зависит от того, кто на самом деле стоит за этим терактом. Мы с вами вот три версии так обсудили. В зависимости от того, какая из них настоящая, так и будет развитие событий. Либо ничего не будет, либо, может быть, не дай бог, произойдет еще что-то.
Сегодня в студии радио «Комсомольская правда» был писатель, общественный деятель, лидер движения «Патриоты Великого Отечества» Николай Стариков. И я, Игорь Емельянов, благодарим вас за внимание. Всего хорошего.
По сути дела, Николай Стариков.
Британские ученые доказали, у тех, кто слушает «Подзарядку», в два раза медленнее садится телефон. Утреннее шоу «Подзарядка» с Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым слушайте по будням с 7 до 11 утра по московскому времени.